Тинькофф Инвестиции. Это просто. Год назад мы запустили проект «Премиум». Это целая команда из аналитиков и редакторов. Они каждый день следят за рынками, объясняют тренды и рассказывают об этом в своей ленте. Слушайте подкаст «Жадный инвестор» каждую среду в приложении и на других площадках. Об инвестициях понятным языком.
Всем привет! Это Тинькофф Инвестиции, меня зовут Даша, я ведущая этого подкаста, и мы выходим каждую среду. Не забывайте слушать нас именно в этот день, потому что первая часть нашего подкаста всегда состоит из новостей. Мы стараемся их делать актуальными, но лучше узнавать обо всем первыми. Мы есть на всех площадках. Не исключение и этот выпуск, потому что именно вчера, во вторник, 3 марта, произошло два ключевых события. Во-первых, вы об этом узнаете позже от нашего голосового помощника Олега и моей коллеги Жени. Это Центробанк США снизил на 0,5% ключевую ставку. Собственно, они и расскажут, что в этом такого грандиозного. Ну и главная тема этого выпуска — это супервторник. День, когда в США голосуют большинство штатов за возможного кандидата, который будет противостоять Дональду Трампу 3 ноября 2020 года на президентских выборах. Но перед этим, как всегда, напомню, что все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом, идеей, предложением купить или продать конкретные ценные бумаги или финансовые инструменты. Поехали!
Новости с Олегом.
Вчера, 3 марта, Центробанк США внезапно снизил ключевую ставку сразу на 0,5%. Последний раз экстренно ставку снижали в 2008 году во время финансового кризиса. Ну а на этот раз решительных действий от регулятора потребовал фондовый рынок США, который рухнул на несколько процентов из-за угрозы коронавируса.
Женя, ты не права. Потребовал снижение не фондовый рынок, а Трамп.
Трамп действительно всю неделю бомбил твитами о том, что необходимо смягчить политику ФРС. «Америка не должна переплачивать, это несправедливо», — твердил он. Кстати, неугомонному президенту снижение аж на 0,5% показалось недостаточным. Он написал в Твиттере, что ставка должна быть еще ниже, как в других странах. В Японии и Евросоюзе, например, они отрицательные.
Это все лирика. Главный вопрос. Удалось ли такими мерами спасти экономику США?
Ну, такое себе. Ожидаемо выросли только драгоценные металлы на 3%. А фондовый рынок, наоборот, потерял. Вместо того, чтобы успокоить инвесторов, Центробанк своими мерами напугал их еще больше. Как итог, доходность десятилетних казначейских облигаций США впервые в истории упала ниже 1%. Аналитики считают, что сокращение ставки не снизит уровень инфекции, что логично, и не наладит сломанную цепь поставок, поэтому они снижают свои прогнозы по росту американской экономики в этом году. Goldman Sachs теперь ожидает роста на скромные 0,9% в первом квартале и стагнацию во втором.
А в третьем квартале долгожданная рецессия.
Аллея, как стись. Американцы и так напуганы, дальше некуда. В прошлые выходные они буквально вычистили аптеки и продуктовые магазины. А судя по фотографиям в Твиттере, очереди как в черную пятницу, потому что все закупаются оптом на случай эпидемии. В Нью-Йорке у ритейлера Costco кончилась арахисовая паста и сухие макароны с сыром. Акции Costco вместе со всем сектором ритейла растут с начала недели, а крупнейший банк Швейцарии UBS прогнозирует рост акций еще на 10% от текущего уровня. От паники выиграли также Walmart, владелец аптек CVS Health, производители дезинфекторов Clorox, а еще Procter & Gamble. За последнюю компанию даже немного обидно. Она вбухивает в рекламу больше всех в мире, а сейчас борьба с вирусом стала главным драйвером продаж.
Да ладно, зато-то это наконец-то придет к нам.
Это да. А тем временем, пока американцы паникуют, россияне установили новый рекорд на фондовом рынке. По итогам февраля они закупились акциями российских компаний больше, чем на 40 миллиардов рублей. Причем наибольший приток пришелся на последнюю неделю месяца, когда индекс Мосбиржи сильно падал.
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы выбирало правильные акции.
А правильные это какие?
Инвесторам сейчас надо быть очень осторожными и вкладывать только в стабильные компании с дивидендами. Какие это компании, рассказывают наши аналитики в ленте на тарифе премиум. Заходите и читайте. А мы с Женей будем наблюдать за рынками.
Свой человек в инвестициях.
Итак, в студии у нас наш аналитик Максим.
Всем привет.
И аналитик Кирилл.
Привет.
И сегодня мы будем обсуждать самую важную тему этой недели, и, наверное, за последнее долгое время. Это супервторник, день, когда голосуют большинство штатов США за президента. Это главное событие в предвыборной гонке. Ну, наверное, Дальше следуют уже только выборы между двумя кандидатами от республиканцев и демократов. И буквально сегодня утром стали подводить итоги. И, Максим, расскажи, в каких штатах, за кого проголосовали и кто все-таки врылся вперед из демократов? Потому что республиканец, напомню, только Дональд Трамп.
Да, как известно, что событие, которое произошло на этой неделе в Супертоник, это одно из самых ключевых вообще во всей предвыборной гонке в США. На этой неделе голосовало 14 штатов, среди которых крупнейшие Калифорния и Техас. И, как Даша, ты верно отметила, среди республиканцев конкуренции практически не было. Дональд Трамп набрал все голоса делегатов, которые только можно было взять.
Ну, попробуй скажи ему, что я тоже хочу. Он в Твиттере напишет, что нет.
Да. А среди демократов, наоборот, началось очень жесткое столкновение между демократическим социалистом, как сам себя называет, Берни Сандерс, и кандидатом, скажем, умеренного толка, это бывший вице-президент США Джо Байден.
Ну, я так понимаю, что на них и делали ставку, потому что были кандидаты еще, это Элизабет Уоррен, но, насколько я поняла, она вообще откатилась вниз. Был также известный Майкл Блумберг, финансист и даже человек, который богаче Дональда Трампа, но даже он не смог что-то такое показать и доказать американцам и победить хотя бы в одном штате. Хотя в одном он победил.
Да, как известно, Элизабет Уоррен совсем не повезло в период супертоника. Большинство ее голосов аккумулировал сам Берни Сандерс, потому что она тоже придерживается такой левой повестки. Но, возможно, из-за большей харизмы, из-за большей известности Берни Сандерс смог больше голосов набрать в том же Массачусетсе, в ее домашнем штате.
То есть ее же люди за нее не проголосовали?
Да, в домашнем штате ее электорат разбился на тех, кто голосовал за Байдена, и на тех, кто голосовал за Сандерса. Поэтому можно сказать, что шансы Элизабет Уоррен практически нулевые. А что касается Майкла Блумберга, у него еще есть шансы постараться хоть какие-то неплохие результаты показать, потому что в некоторых штатах, таких, например, как Флорида, многие эксперты полагают, что он может добрать до трети голосов всех делегатов. Это, конечно, вряд ли поможет ему вырваться вперед, но хоть какой-то достойный результат он сможет показать.
И штат Нью-Йорк еще, наверное. Я хотел ненадолго ворваться в дискуссию. Вы так бодро начали обсуждать результат супервторника, что, возможно, в некоторые заблуждения ввели наши слушатели. Сейчас идут не выборы президента, не выборы-выборы, да, а пока что делегаты голосуют за кандидата от Демократической и Республиканской партии, которые, собственно, и будут двумя кандидатами в президенты, за которые избиратели будут голосовать осенью. Сейчас, собственно, и Демократическая, и Республиканская партия, по сути, голосуют за единственного человека, который будет их представлять.
И называем это событие не выбор США, а праймерис, то есть предварительные выборы.
Действительно, предвыборная гонка, она длится не один месяц. Сейчас просто очень много штатов голосуют, поэтому это называется супервторник, и все на это обращают внимание. А в целом, когда будут подводиться итоги, кто из кандидатов от демократов останется?
Да, несмотря на то, что это действительно супервторник, еще гонка далека от завершения, потому что штаты будут голосовать вплоть до июня, и на текущий момент общая доля делегатов, которая стала известна, составляет только 38%, поэтому оставшиеся 62% еще будут определяться как в течение марта, тогда нас ожидают такие серьезные штаты, как Флорида и Нью-Йорк, так и в апреле и в мае. Поэтому результаты еще подводить рано, но при этом уже существует реакция некоторых игроков рынка на результаты супервторника.
Понятно, что все еще впереди, но судя по там, моему портфелю, рынки уже реагируют. Но на какие компании больше всего и почему?
Ну, как известно, поскольку Сандерс является социалистом, то одна из его основных идей, один из основных тезисов его предвыборной кампании — это сделать бесплатную, условно, бесплатную медицину для всех американцев, вести программу Medicare for All. И больше всего это негативно отразится на, собственно, компании сектора здравоохранения,
которые получают прибыль за счет того, что да, продают здоровье, так скажем.
И сильнее всех на это может реагировать акции именно страховых компаний, потому что медицинское страхование — это как бы основа всей системы американского здравоохранения. И, например, сегодня уже на премаркете акции некоторых компаний бурно реагируют. Тот же United Health, уже вырос на 4% на премаркете благодаря новости о том, что Джо Байден стал лидировать президентской гонке среди демократов.
Но только ли здравоохранение — это единственный пункт в предвыборной программе у обоих кандидатов? Они наверняка за что-то еще топят.
Конечно, есть и другие сектора, которые реагируют на предвыборную кампанию в США. Например, если говорить о производителях чистой энергии, они также находятся под влиянием текущих событий. Известно, что Джо Байден, он пропагандирует использование чистой энергии, поэтому в случае, если Джо Байден действительно будет номинирован демократами на финальный этап президентской гонки, то акции производителей чистой энергии могут сильно вырасти.
Такие как Next Era Energy, наверное.
Да, Next Era и еще SolarEdge, например.
Подожди, а разве не все демократы за чистую энергетику? В чем разница, кто окажется в кандидатах?
Конечно, они, большинство из них действительно за чистую энергетику, но проблема в том, что помимо чистой энергетики некоторые хотят очень сильно повысить налоги и на корпорации, и на граждан США. И как раз тот же Берни Сандерс, можно сказать, является главным продвигателем идеи повышения налогов. Поэтому, несмотря на то, что он за чистую энергию, дополнительные налоги только негативно скажутся на компаниях, поэтому вряд ли они будут реагировать бурным ростом в случае, если Сандерс снова будет набирать обороты.
Хорошо, это если касаться фондового рынка и вообще внутреннего рынка США. Но к чему может вообще привести победа того же Сандерса или Байдена на глобальном международном уровне?
Что касается Джо Байдена, то он, по сути, является продолжателем политики Обамы. Это включает в себя такие моменты, как дальнейшая интеграция Америки в мировое сообщество.
Ну, не дальнейшая интеграция, наверное, как раз типа снова США скажут всем привет, откроют границы, а не вот этот протекционист Трампа, да. Что всех ненавижу, всех со всеми торговая война и стены давайте еще построим.
Да, в отличие от торговой войны, он, наоборот, выступает за свободную торговлю, поэтому риски торговых войн могут значительно снизиться. Более того, Джо Байден готов вернуть Америку в Парижское соглашение по климату. Это как раз-таки тоже еще один из моментов, который положительно повлияет на производителей чистой энергии.
Мне кажется, все миллениалы будут голосовать за любого из демократов, просто потому что Грета Тунберг, вот эта вся мода на природу, охраняем, это наше будущее.
Да, конечно, могут. Но надо помнить, что в любых выборах есть такой эффект, особенно в выборах, которые могут длиться несколько месяцев, когда в самом начале СМИ начинают пестреть заголовками о том, что этот кандидат выигрывает и так далее, и так далее. Это все-таки некоторое давление на мнение избирателя оказывает, да, потому что никто не хочет голосовать за проигравшего.
Разве? Я думала, что американцы не очень такие принципиальные в этом случае.
Это не зависит от вашей страны, в которой вы живете. Это так работает просто человеческий социум. Поэтому победа, какие-то первые победы на ранних этапах, они на самом деле достаточно важны для дальнейшего продвижения кандидата.
Я не американка, и мне на самом деле сейчас абсолютно без разницы, кто из демократов окажется основным противником и конкурентом Дональда Трампа, но из того, что было, мне нравился, просто был симпатичен самый такой необычный кандидат, Пит, я даже сейчас не выговорю фамилию Буттич, потому что он был чуть ли не в два раза младше, чем все остальные кандидаты. И это интересно, но он сам добровольно вышел из предвыборной гонки, сообщил об этом в начале этой недели. И, ну, из того, что там остается, мне также интересен, допустим, Майкл Блумберг, потому что это, так скажем, великий человек, который построил свою великую империю. Он достаточно интересен, его могут поддерживать бизнесмены, корпорации, то есть, ну, это определенное влияние. А вот можно ли на эту темную лошадку делать еще какие-то ставки? Я понимаю, что мы вначале это уже обсудили, что, скорее всего, он может, ну, не вырваться совсем вперед, но зачем такому человеку, как он, например, вообще баллотироваться в президенты? Какие цели он преследует или зачем?
Интересный вопрос, конечно, но вряд ли электорат Демократической партии будет поддерживать такого кандидата, как Майкл Блумберг, потому что обычно богатые люди — это все-таки электорат Республиканской партии, и вряд ли основное население Америки, которое поддерживает демократов, будет ассоциировать себя именно с богачом.
И чтобы не быть голословными, диванными такими геополитиками сейчас, которые рассуждают вот выиграет этот кандидат, выиграет этот кандидат. Посмотрим, что будет, но в любом случае любому инвестору, который торгует американскими бумагами, особенно секторы, например, здравоохранения и чистой энергетики, в целом сейчас нужно быть осторожным и следить за новостями, которые поступают, но тоже понимать, что медиа сейчас будут очень часто писать такие провокационные заголовки о том, что выиграл какой-то кандидат. Я не знаю, я все-таки не аналитик, вот, но я бы просто пересидела бы это спокойно, я бы за долгосрочное инвестирование просто купил и держите. Тем более, насколько я понимаю, сектор здравоохранения, как и электроэнергетики, это, в принципе, защитные сектора, и как бы рыпаться, пусть будет такой глагол, но не надо. Спасибо, что вы нас слушали, это был подкаст «Жадный инвестор», он подготовлен АО «Тинькофф Банк».
Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого.